Не могу сказать, что обещание Джуфина действительно меня напугало. Но я очень быстро добрался до мохнатого дома и бегом рванул в свою спальню на втором этаже, пока судьба не решила, что меня следует держать в строгости. Инспекция сновидений была произведена в таком же бешеном темпе. Я проснулся почти сразу после полудня, совершенно удовлетворенный результатами. У меня в запасе имелись целых 2 часа, которые я употребил на блаженное бултыхание в бассейнах, неторопливое употребление внутрь всяческой приятной утренней чепухи, вроде камры и свежих булочек, и теплую отеческую беседу со своей собакой. Кроме Друппи в доме никого не было. Странно. Вообще-то обычно мой дом напоминает переполненную гостиницу в Каннах незадолго до начала фестиваля, и единственный мой знакомый, которого здесь практически невозможно застать, это я сам. Я долго и со вкусом признавался своему псу в любви, а он восторженно мотал ушами. Сия идиллия продолжалась бы вечно, если бы не зов неугомонного шефа.
«Ты уже проснулся или как?»
«Я не просто проснулся, я уже почти вышел из дома».
«Тем лучше. Твое кресло уже кажется мне слишком пустым».
Я был бы последней сволочью, если бы не проникся желанием немедленно заполнить эту удручающую пустоту своей задницей. Поэтому через 1/4 часа я уже был в доме у моста. Впрочем, там и без меня было не слишком скучно. В зале общей работы было людно, как никогда. Даже сэр Кофа и леди Кекки заявились. Хотя и сам мастер-слышащий и его способная ученица нечасто балуют нас своим обществом. Собственно говоря, отсутствовали только сэр Луукфи, который вообще редко отлучается из Большого архива, и Мелифара. Я сочувственно подумал, что парень все-таки крепко увяз в поисках какой-нибудь особо зловредной эльфийской монетки. Сэр Джуфин Халли восседал во главе стола и с энтузиазмом объяснял нашим коллегам, что мочиться на Иофах – скорее уголовное преступление, чем гражданский подвиг, хотя как частное лицо он полностью разделяет их невинную младенческую радость в связи с этим эпохальным событием и в глубине души надеется на рецидив. Его пламенное выступление имело большой успех. Сэр Шурф Лонли Локли даже что-то записывал в свой знаменитый рабочий дневник. Хотел бы я знать, что именно. «Ну как?» – спросил я с порога. Коллеги уставились на меня с легким недоумением.
«Что ты имеешь в виду, Макс?»
– наконец вежливо спросила леди Кекки.
«Если политический кризис в Чингайской империи, то мы не в курсе. Извини».
«Почти смешно», – вздохнул я. «Не прикидывайтесь, ребята. Оскверненная крыша Иофаха уже высохла?»
«Высохло, я полагаю», — усмехнулся Джуфин. «Во всяком случае, жалоб больше не было».
«И что делать будем?» — нетерпеливо спросил я.
«Что-нибудь будем», —
неопределенно пообещал шеф.
«Хотя почему, собственно, будем? Мы уже делаем».
Потом я узнал, что пока некоторые важные господа спать изволили, трудолюбивые тайные сыщики работали, как птицы сыйсу, во время постройки своих знаменитых гнезд из больших камней, опутанных тончайшими волокнами, которые эти самые птицы сыйсу ткут не хуже, чем наши пауки. Меломорий и Нуминорих уже посетили загадочный исчезающий дом на улице Пузырей и пришли к единодушному выводу, что там слишком много запахов и слишком много следов. Ничего удивительного. Раз в 12 дней в этом домике собирается куча народа. Пресловутый клуб дубовых листьев и еще какой-то обслуживающий персонал. Имена и адреса этих ребят, мягко говоря, не самая секретная информация, вроде бы ни к чему и трудиться. Однако они все-таки потрудились на славу. Следовало определить, не появлялся ли в доме кто-то чужой. Например, какой-нибудь очередной сбрендивший от ностальгии поеха великий магистр, могущественный и злой на весь мир. Поэтому наши азартные следопыты устроили оперативную проверку, каковая показала, что в последнее время в дом на улице Пузырей не ступала нога постороннего. Ни одного следа, который привел бы ребят к какому-нибудь таинственному незнакомцу, не зарегистрированному в качестве члена клуба или наемного работника, не обнаружилось. Сэр Кофа, в свою очередь, провел полдня в червоной кружке, а леди Кекки слонялась по крошечному, но оживленному зеленому рынку в конце улицы Пузырей и общалась с местными кумушками. Совместными усилиями они выяснили, что хозяева злополучного оранжевого дома по-прежнему безвылазно сидят в своем загородном имении, а арендаторы помещения – люди тихие, приличные, собираются примерно раз в 12 дней и никому не докучают, ни во время своих заседаний, ни в перерывах между онами. Тоже мне, конечно, величайшее расследование всех времен и народов. И, наконец, сэр Джуфин не поленился лично допросить перепуганных полицейских. Думаю, ребята навечно закаялись прикасаться к спиртному после этой задушевной беседы. Ну, хоть какая-то польза человечеству от тайного сыска. Одним словом, я уяснил, что мои коллеги работали в поте лица, но дело пока не сдвинулось с места, и это было печально. Чего я так и не понял, летающий дом, который видели полицейские, и исчезающий дом на улице Пузырей, это один и тот же дом, спросил я Джуфина, или все-таки разные? И еще, вы уверены, что на крышу Иофаха мочились именно из окна парящего дома? Или это была стайка летающих магов, перебравших пиво? Я хочу знать, на нас висит одно дело, два или три?»
«Четыре»,
– невозмутимо ответствовал шеф.
«Четвертое – о должностном преступлении работников городской полиции. Пьянка во время дежурства еще куда ни шло, но на летающем пузыре это уже ни в какие ворота не лезет. Дырку в небе над их глупыми головами. Пузырь Бурахли у нас пока всего один, на все Соединенное Королевство».
«Могу смотаться в Куманский халифат, привезти еще парочку», – я пожал плечами. «Но вы мне так и не сказали...»
«И не скажу», – злорадно хмыкнул Джуфин. «Вообще-то невооруженным глазом видно, что все эти события не просто связаны, а плавно перетекают из одного в другое. Но пока мы не распутали ни одно из дел, лучше отказаться от уверенности в чем бы то ни было».
«Скучно это», – вздохнул я. «Нет, чтобы раз и все. Кстати, а если Нуминорих понюхает крышу Иофаха?»
«И по запаху мочи найдет преступника?» – фыркнул Джуфин. «Скорее уж его уборную. Хорошо, что ты себе это представляешь».
«Я бы непременно нашел преступника, если бы он был один, Макс», — серьезно объяснил Нуминорих. «Но поскольку их было много, все запахи смешались в один. Тяжелый случай».
«Жаль», — вздохнул я. «До сих пор мне и в голову не приходило, что наш гениальный нюхач может не взять какой-нибудь след. Разочарование далось мне нелегко. Я внезапно понял, что снова хочу спать. И еще в отпуск. Желательно в Куманский халифат. От греха подальше».
«Не хмурься, сэр Макс», – улыбнулся шеф. «Не уверен, что мы быстро покончим с этими грешными делами, но развлекаться будем на полную катушку. Это я тебе обещаю. Например, сегодня ночью мы с тобой покатаемся на летающем пузыре. Не доверять же такое приятное дело нашей доблестно спивающейся городской полиции. Полюбуемся на крыше Иофаха, заодно посмотрим, кто еще, кроме нас, будет любоваться этим неповторимым пейзажем сверху. Ты же не будешь орать, что боишься высоты? Вокруг столько красивых девушек».
«Ваша правда. Орать не буду. Просто тихо поплачу в углу. А вы думаете, что неизвестные герои решатся повторить свой подвиг?» – недоверчиво спросил я. «Но это же безумие».
«А мочиться на крышу Иофаха не безумие?» –
резонно возразил он. «Да уж».
«Ну вот. Именно поэтому у нас есть шанс, что сегодня в небе над Ехо опять будет неспокойно».
«Будем надеяться. И все-таки, как быть с этим домом на улице Пузырей? Дырку над ним в небе. Сэр Кофов, он говорил, что там вовсю колдуют. Причем в самом доме при этом пусто, а это значит, что колдуют настоящие гении».
«Знаю. Я об этом грешном домике уже все знаю. Поэтому за ним установлено пристальное наблюдение. Сэр Мелифара там уже часа два околачивается. Надеюсь, ближе к вечеру сэр Шурф не побрезгует лично возглавить операцию», — улыбнулся Джуфин.
«Разумеется, сэр, если вы считаете, что мое присутствие там необходимо».
Важно согласился Лонли Локли.
«Совершенно необходимо. Тут очень важно не упустить момент, когда дом будет исчезать. Если будет, конечно. Плохо, если все эти чудеса вдруг возьмут, да и закончатся. Не могу сказать, что утрачу сон и потеряю аппетит, если не смогу нынче же ночью упечь в холоме их виновника. По мне, так пусть бы себе резвился. Но меня уже разобрало любопытство. Впрочем, я почти уверен, что события будут развиваться».
«Почему?» – удивился я.
«Потому что мне так хочется»,
– невозмутимо ответил наш великолепный шеф. Крыть было нечем. Совещание не то чтобы закончилось, а как-то само собой сошло на нет. Внезапно выяснилось, что в моем распоряжении куча свободного времени аж до вечера. И раз уж так вышло, я решил устроить себе незапланированный праздник. Сделал суровое лицо и объявил леди Меломори, что у меня, дескать, имеется совершенно секретное, неотложное дело государственной важности, и мне позарез требуется ее помощь. Поэтому нам необходимо срочно отправиться куда-нибудь вдвоем и в уединении обсудить все детали». Наши коллеги бестактно заржали.
«Могли бы сделать вид, что вы ему поверили», – вздохнула Меломори. «Неужели так трудно?»
Она очень старалась казаться обиженной, но выглядело это, мягко говоря, неубедительно. Меломори сияла, как воды Хурона в солнечном свете, и зрелище сие чрезвычайно мне нравилось.
«Ладно, если тебе так хочется, считай, что я ему поверил, девочка», – сквозь смех сказал Джуфин. «Более того, я даже готов отпустить тебя с этим подозрительным типом, который почему-то все время публично называет себя моим заместителем. Все-таки у него к тебе дело государственной важности. Но только на час. И не объешься мороженым, я тебя умоляю».
«Ага, как же. Отеческое напутствие шефа было глазом вопиющего в пустыне. Это хрупкое существо способно сожрать такое количество мороженого, словно ее изумительные губки – дверь в иную вселенную, многочисленные обитатели которой изнывают от жары и голода одновременно. На обратном пути меня поджидал настоящий сюрприз. Навстречу нам попался какой-то неприметный тип в скромном темном лаохе. Я бы вряд ли обратил на него внимание, разве что если бы он с воплем вывалился мне на голову из распахнутого окна. Но завидев этого парня, моя прекрасная спутница чрезвычайно оживилась и издала целый каскад низких ракочущих звуков. Так рычат разве что монстры в малобюджетных ужастиках. Я оцепенел. Зато прохожий заулыбался до ушей и ответил ей полной взаимностью, тоже басовито зарычал. Ужасающие звуки, адресованные даме моего сердца, самым изысканным образом сочетались с вежливым поклоном в мою сторону. Потом он отправился своей дорогой. Миламори тоже собиралась идти дальше, но я стоял как вкопанный и пытался вспомнить, как меня зовут, откуда я взялся и на каком, собственно, свете происходит дело.
«Ты чего, Макс?»
– жизнерадостно спросила она.
«Пошли!»
«Пошли!» – эхом откликнулся я, но с места не сдвинулся. «Что это было?»
«Ничего особенного», — отмахнулась Миламори. «Просто мой старинный приятель. Мы состоим в одном клубе еще со студенческих лет. Давненько я туда не заходила».
«Опять какой-то клуб», — вздохнул я. «Но почему вы так рычали?»
«А, вот оно что!» — рассмеялась она. «Ну разве ты никогда раньше не слышал?»
«До сих пор судьба меня хранила. Это что, какая-нибудь древняя традиция?»
«Не слишком древняя, но вполне традиция», — согласилась Миламори. «Мы всегда так друг с другом здороваемся. Знаешь, как называется наш клуб?»
«Догадываюсь. Клуб ревунов, небось».
«Клуб громовых ворчунов», — гордо сказала она. «Впрочем, ты был довольно близок к истине. А теперь можем трогаться с места. Или ты намерен стоять тут до вечера?»
«До вечера не так уж долго. Ладно уж, пошли».
«У нас хороший клуб», — объясняла мне Миламори, пока мы шли в управление. «Маленький, но эксцентричный».
«Да уж», — ядовито подтвердил я.
«Между прочим, то, что ты слышал, это так, ерунда. Просто способ поздороваться с приятелем», — заметила она. «Слышал бы ты, как я рычу в полную силу. Кстати, это умение очень пригодилось мне в Варварохе».
«Не сомневаюсь», — я невольно рассмеялся. Миламори пояснила, пряча улыбку.
«У них там водятся огромные хищные птицы кульёх. Глупые, но очень опасные. Ростом гораздо больше человека, даже больше арварохца. Можешь себе представить? И арварохские знатные господа обожают на них охотиться. Не могу сказать, что у птицы кульох очень вкусное мясо. Скорее наоборот. Оно жесткое и слегка горчит. Но убить птицу кульох – великая доблесть. Поэтому сам понимаешь. Сначала меня не хотели брать на охоту. Знаешь, весь этот дикарский вздор насчет того, чем должна заниматься женщина и чем не должна – но я быстро пресекла все идиотские разговоры на эту тему и отправилась охотиться на птицу кульёх. И вот на той охоте я показала свой голос в полную силу. Скорее с перепугу, чем намеренно, но какая разница? Птица кульёх тут же окочурилась. Брык и все. Оказалось, она не выносит шума. После этого я стала очень важной персоной на Арварохе. Мне выдали какую-то ужасную тяжелую кольчугу, носить которую имеют право только лучшие из лучших, а их драгоценный властитель Тойла Леомурик пожелал, чтобы я раз в год стояла на страже у его трона. И, разумеется, мне позволили включить этот подвиг в официальный список достижений, которыми там щеголяют при знакомстве».
«Здорово!» – восхитился я. «А ты можешь огласить полный список?»
«Могу», — кивнула она, — «но не хочу. Я тебя слишком хорошо знаю, Макс. Ты будешь надо мной смеяться».
«Совсем немножко. И только для того, чтобы тебе не стало тошно от моих разговоров о любви. Это ведь как куманская кухня. Слишком много меда отбивает аппетит».
«Не думаю, что мне когда-нибудь станет тошно от разговоров о любви», — усмехнулась она. «Если ты их и ведешь, то не со мной. Или работаешь в режиме внутреннего монолога. Не знаю, тебе видней, но вслух ты эту тему не поднимаешь».
«Я исправлюсь», — пообещал я. «И не буду над тобой смеяться, даже если ты снова зарычишь. Хочешь, принесу какую-нибудь страшную клятву? А теперь сообщи мне свое арварохское звание. Ну, пожалуйста».
«Только не вздумай цитировать отрывки сэру Мелифара», —
сурово сказала она.
«С тобой я как-нибудь справлюсь, но если еще и он начнет дразниться...»
«Ему я не скажу ни слова», — пообещал я. «Чтобы я выдал сокровенную тайну своей любимой женщины этому жалкому пожирателю коры, за кого ты меня принимаешь?»
«Насколько я понимаю...» «Это и был обещанный разговор о любви», — мечтательно промурлыкала она. «Ладно, слушай и завидуй. Я Миламори Блим, пришелица из-за Великого океана, владычица островерхой крыши над своей головой, не опустившая голову при виде Тойлы Леомурика серебряной шишки, завоевателя Арвароха, повелевающего им до пределов мира, хранительница чудесных историй о немыслимых делах, приносящая печаль неосторожным, оставляющим следы на лике земли, имеющая право дважды в году надевать костяные башмаки на иглах Зогги в присутствии шестерых друзей, убивающая птицу кульёх одним громовым криком, встающая на стражу у ног завоевателя Арвароха в 16-й день каждого года и сложившая несчетное множество песен о своих и чужих великих подвигах».
«Лихо!» — уважительно присвистнул я. «Запиши мне на бумажку. Я выучу наизусть. По крайней мере, буду знать, как обращаться к тебе в особо торжественные моменты».
«Ладно, запишу», — кивнула она. «Учи на здоровье, но учти, на Арварохе любая ошибка в произнесении чужого титула является смертельным оскорблением, которое может быть смыто только кровью. Я сама один раз ошиблась, перепутала один слог в грешном названии отдаленных владений одного великого героя».
«И что?» — встревожился я.
«Ничего особенного. Просто мне пришлось сражаться с этим дядькой. И знаешь, оказалось, что далеко не все арварохцы такие великие воины, как может показаться с первого взгляда».
«И хвала магистрам», — вздохнул я.
«Да не огорчайся ты так», — рассмеялась Миломори. «Все уже в прошлом. Я, как видишь, жива, а этого беднягу похоронили 2 года назад. И говорить не о чем».
Я только головой покачал. «А что еще оставалось?» «Хорошо, что похоронили именно его», — заключил я.
«Да, не думаю, что этот достойный человек смог бы заменить тебе меня», — согласилась моя прекрасная леди.
«Ни в коем случае. Хотя бы потому, что он вряд ли умел так рычать. Я решил поставить регулятор лирики на минимальную мощность. Хорошего понемножку».
«Куда ему?»
— весело подтвердила Миломори. Мы вернулись в дом у моста. Наверное, моя рожа выглядела непростительно до неприличия довольной. Во всяком случае, Джуфин с Кофой начали дружно бубнить что-то насчет моего не в меру свободного расписания. Дескать, бродил где-то 3 часа вместо 1, на самом деле всего 2, да еще и особо ценного сотрудника отвлекал от полезной деятельности на благо Соединенного Королевства. Под особо ценным сотрудником, разумелась, леди Миломори, каковая тут же задрала нос. Еще бы, такие комплименты. Еще немного, и она, пожалуй, тоже набросилась бы на меня с упреками. Дескать, что ж ты мне голову морочил своим мороженым, пока тут отечество в опасности.
«Нет ничего хуже, чем иметь на службе коронованную особу», — ехидно заключил Джуфин.
«Передергиваете?» — усмехнулся я. «Я уже 2 дюжины дней как отрекся от престола. Вы же сами помогали мне обмывать это мероприятие». Это была чистая правда. Мне наконец-то позволили подписать исторический документ, где говорилось, что я, владыка Фангахра, находясь в здравом уме и твердой памяти, передаю своих подданных, племя кочевников Хенха из пустых земель, в отеческие объятия его величества Гурига VIII, вместе с этими самыми пустыми землями, которые до сих пор считались нейтральной территорией. Что касается здравости ума, меня, по счастью, не заставили проходить предварительное обследование у тутошних знахарей из приюта безумных. В противном случае наша с Гуригом затея вполне могла бы рухнуть по техническим причинам. По окончании процедуры размеры Соединенного Королевства изрядно увеличились, а очертания разительно изменились, так что все карты мира пришлось поспешно переделывать. Сколько географов, топографов, художников и владельцев типографий получили благодаря мне дополнительную возможность заработать? Подумать страшно. Кочевники, надо сказать, почти не сопротивлялись. За 2 с лишним года моего концептуального заочного правления они на собственном опыте убедились, что его величество Гурик VIII весьма симпатичный и, самое главное, куда более надежный человек, чем их злосчастный владыка Фангахра. Сам же я на радостях напился как извозчик впервые за много лет. Коллеги, которым пришлось стать свидетелями этого беспрецедентного события, утверждают, что я был великолепен, но им веры нет». На той вечеринке все пошли в разнос. Не знаю уж почему. Даже сэр Шурф, помнится, песни орал. Хотя он-то, возможно, просто старался соблюсти национальные традиции народа Хенха или, скажем, какой-нибудь древний ритуал проводов отрекшегося властителя. С него бы сталось.
«Ты-то, может, и отрекся», — ядовито сказал шеф. «Но царские замашки все еще при тебе».
«Господа»,
— неожиданно вмешался Лонли Локли, который все это время с интересом прислушивался к нашим вялым попыткам разнообразить ведомственную идиллию хоть какой-нибудь завалящей перебранкой.
«Вы несправедливы к сэру Максу. Насколько мне известно, его рабочий день начинается после захода солнца, а оно еще не скрылось за горизонтом».
Джуфин и Кофа удрученно переглянулись. Этот педант не дал им отыграть свою партию. «Спасибо, Шурф», — с чувством сказал я. «Если бы не ты, эти хищники меня бы уже давно заклевали. Я вот все думаю. Давай бросим этих пожилых злодеев на произвол судьбы. Сбежим отсюда к ядрене Фени, откроем маленькую частную конторку. Что скажешь? Будем принимать заказы на убийство. Уж что умеем, то умеем. Я могу душевно беседовать с клиентами и принимать заказы. Ты будешь их выполнять, а доход пополам».
«Очень великодушно с твоей стороны предложить мне совместный бизнес, Макс».
Совершенно серьезно откликнулся мастер, пресекающий ненужные жизни.
«Мне весьма приятно услышать, что ты готов отдавать мне половину доходов. Я непременно обдумаю твое предложение, если захочу изменить свою жизнь. Только скажи, пожалуйста, где находится этот город с романтическим названием Дрени-Фени? До сих пор я думал, что неплохо знаю географию мира, но это название мне незнакомо. Или Дрени Фене находится в иной вселенной?»
Сэр Джуфин Халли, уже давно приобщившийся к жемчужным россыпям моего неприкосновенного словарного запаса, скрылся в своем кабинете, сотрясаясь от смеха, больше похожего на сдавленные рыдания. Я и сам с трудом сохранял серьезность. «Это не город Шурф, просто такое выражение, к ядрени фени, что означает «куда-нибудь подальше отсюда». Ничего конкретного, и вообще я пошутил».
«Да, я так и думал»,
— с некоторым сомнением отозвался мой друг.
«Оно и к лучшему. Сейчас не самое подходящее время для того, чтобы уходить из тайного сыска».
«Макс!»
— тюрбан Джуфина показался в дверном проеме.
«Если уже выяснилось, что ты не собираешься бросать службу прямо сейчас, идем пошушукаемся. Есть дело».
«Сразу бы так», — улыбнулся я. «А то три часа, три часа».